Мы будем продолжать разбор книги Бытие, 24 глава, с 11 стиха по 21. Бытие, 24 глава, с 11 стиха. «И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девице, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет: пей, и я верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которую не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что, ну, во-первых, эту часть, которую мы прочитали, чтобы мы ее разделили на три вот таких части. Первая часть – это та, которая показывает нам, и она заключается в одном стихе, это 11 стих, показывает вот глубокоисторические события, которые говорят о городе, которые говорят о, как свидетельство о той культуре, которая вот существовала на то время, и это есть эти вот свидетельства. Вторая часть – это молитва раба, Авраама, который говорит Господу те пожелания, которые бы помогли ему исполнить вот тот путь или вот те обязательства, которые были возложены на него. И третья часть – это вот исполнение, как они выполнялись, вот те пожелания. У меня вот вопрос, конечно, сразу, когда я читал, я остановился на том, что раб, когда взял, вот в 10 стихе мы можем прочитать, да, немножко выше, вот, о городе. В 10 стихе написано, что когда он взял вот верблюдов, 10 верблюдов, и взял вот это, все вот богатство, которое принадлежало, которое было нужно вот для совершения этого дела. И написано, что он пришел в город Нахора. Что это за город Нахора? А вы помните, когда Авраам или когда Фара выходил из какого города? Из Ура Халдейского, да? И вот Ур Халдейский, он находится, вот если на сегодняшний день говорить, он находится в, практически в Ираке. Вот там, где две реки, Тигр и Евфрат, сходятся в Персидский залив, вот там внизу и находится Ур. И когда мы посмотрим вот на карту, то когда брал Фара Авраама и Лота, то мы не видим, чтобы оттуда выходил Нахор. Нет перечисления того, чтобы он выходил, да? И поэтому куда направляется раб Авраама? И мы знаем, что Фара, когда вышел, он поднимается вот вверх на север и доходит до определенного, скажем, пика. То есть если вообще путь Авраама посмотреть, выход из Ура Халдейского, да, это подъем на север, если по карте, да, скажем, с юго-востока он поднимается на север, и потом с севера он опускается опять на, только на юго-запад в Египет, да, ну, примерно на тот же уровень. Но вот этот пик, где вот он поднялся и потом опускается, да, мы читаем, что уже Фара дошел до Харана. И в Харане, а Фара умирает, и в Харане Бог опять призывает Авраама. Он немного времени там проживает в этом Харане, и он идет вот в обетованную землю, вот сюда вот в Палестину. На сегодняшний день существует этот городок, и в принципе он не городок, а просто какая-то деревня небольшая, и она находится вот в 450 километров от Дамаска. Это территория Сирии. Вот. Мы находим, что впоследствии потом, мы не знаем, когда Нахор туда перешел. Священное Писание не говорит. Но мы знаем, что далее, когда мы читаем книгу «Бытие», то уже Лаван, он уже находится в этом Харане. А Лаван – это кто? Это брат Ревеки. И Вафуил, который был рожденный от Нахора, это сын Нахора, он также находится уже в Харане. И вообще все склонны более считать, что город Нахора – это Харан. Все эти города, вот и Ур, и Харан, вот, они находятся в этой территории междуречья, которая называется Месопотамия. Территория, которая находится между двумя, вот так скажем, большими реками – Тигр и Евфрат. В этот город нужно было идти вот рабу Авраама. А с этим городом, ну, мы немного о нем вообще описано, вот о Харане. Мы знаем, что там остановился Фара, и он там умер. И сегодня там как бы и существует, но так люди говорят, такие свидетельства, раскопки, что гробница Фарына там. Там оттуда Господь призывает Авраама, оттуда берут Ревеку, и оттуда там последнее, что мы знаем в истории, это живет Лаван, и оттуда а там тоже пребывает Иаков. Вот. Вы знаете, что история практически как бы повторяется. Вот. Мы видим, что Авраам, слуга Авраама приходит и останавливается у колодезя, у этого источника возле города. И, как правило, вот эти вот источники, они и находились вне городской черты, поскольку много было раньше у людей скота, вот, и скот пригоняли городу, поили, и опять уходил скот на пастбище. А из города люди выходили, вот такая вот обычай, традиция была, выходили и набирали, почерпали воды. Вы помните, что вот эта традиция, она в принципе и существовала и до времен Иисуса Христа, что самарянка куда выходила воды почерпнуть? Потом же, по той же культуре, она выходила почерпнуть воды, она также выходила за город, да, и когда она поговорила с Иисусом Христом, сидя вот там вот у колодца, когда Христос сидел, она вернулась и опять куда? Вовнутрь, в город. То есть это да, свидетельства те исторические, которые говорят. Мы знаем, что и это случилось практически, даже, можно сказать, с тем же городом, и с тем же колодцем, когда Иаков приходит вот в Харан. Он приходит практически тоже, становится у колодца, и выходит Рахиль, и она гонит вот овец, и время было еще не поить скот, и Иаков вот встречает тоже там у этого колодца, да. А все это нам говорит о тех исторических моментах, которые вот были в то время. Вы знаете, обозначено еще вот в этом стихе, обозначено, что когда пришел слуга к этому городу, и вот он остановил своих верблюдов, люди с ним, вот, указано время. Указано время и подчеркнуто, что когда выходят женщины черпать воду. Интересный обычай. Можно задавать вопросы. А только женщины выходили за водой и носили для всей семьи воду или мужчины? Но обозначено так, что как женская эта работа была. И причем, что это было время, что это было вечернее время. Возможно, это из-за того, что климат там жаркий, и среди дня особо не пойдешь. Вот. И с другой стороны, из-за безопасности. Потому что одной было выходить за город и черпать воду. И, как правило, возле этих источников много было тех прохожих людей, странников, путников, которые просто приходили, останавливались возле этих колодцев, возле этих водоемов, возле этих источников. Вот. И поэтому было время, когда они могли собираться и группами, да, идти к этому колодцу. Ну, можно сказать, возможно, это было и как бы время новостей, да, когда женщины собрались, пока за водой ходили, то успевали все рассказать, вот, и все услышать, и опять приходить. И это было менее безопасно. Вот, и поэтому уже оно было просто обозначено время, да, когда женщины выходят черпать воду. Думал ли и был ли план у раба Авраамова, что нужно прийти непосредственно к этому времени, да? Мы знаем, что у него было обусловленное дело, и у него были границы, у него были рамки, и особо ему философствовать в этом вопросе, не было причины, он был должен пойти и сделать конкретное дело. А мы находим, что выше мы уже проходили, что они разговор Авраама с этим слугой, с этим рабом. А первое это обусловлено то, что он не должен брать жены из вот окружающих людей, из этих вот которые рядом жили в то время в Палестине, но должен пойти в дом отца. Авраамова на родину и оттуда взять жену Авраам, жену Исааку. Следующее мы видим, что говорит слуга. Если женщина не захочет идти, тогда должен ли я сына туда отправить твоего, и чтобы он там остался? А предупреждение Авраама тоже звучит, что он не должен это делать, не должен это условие. И жены отсюда не должен брать, и сына туда не должен возвращать. И Авраам объясняет это как волей Божьей, что Бог обещал ему, Бог говорил ему об этом, что здесь должны оставаться, они должны ходить среди вот по земле вот этой Палестины, и эту землю Господь отдает ему, и семейство его должно здесь вот оставаться. И поэтому, ну, как на мой взгляд, проще всего нужно было бы сделать рабу, это пойти и найти дом. Ну, как бы я бы делал? Ну, дали мне задание, пойди из дома вот того-того, возьми женщину для сына, да? То есть, логически, стоит ли останавливаться у колодца, или же лучше пойти сразу начать искать дом, где расположение. Как мы ездим? Мы находим адрес, да? Дайте нам адрес, и мы поедем вот по этому адресу. И приедем сразу к этому дому и перейдем вот к тому разговору, да? Интересно, он останавливает, и его вот такая молитва, его такая просьба. Он не начинает с дома искать, он не начинает с родственников искать, да? А с кого он начинает? Он начинает сразу с невесты, да? А он избирает форму, которую, в принципе, скажем, которая имеет вот ответ, или да, или нет. Вы знаете, ну, я помню еще, когда там в детстве, многие из вас, может, помнят, да, вот такой вот принцип. То ли это ромашка, то ли другой цветочек, да, и любит, не любит, да. Господи, это условие, если будет то ли то, то для меня это будет да. Господи, если этого не будет, то для меня это будет нет. Он выбирает вот такой подход. А вы знаете, опасность существует, в принципе, данный текст. Можно на сегодняшний день брать и оправдывать свои действия, да? Особо, когда это делают молодые люди, и выбирая вот жениха или невесту, будущего супруга, они могут пойти этим принципом, условия. Господи, вот если вот то-то или то-то будет, тогда это вот тогда от тебя. Если вот того и того не будет, тогда это не от тебя. Правильно ли это? Но я не вижу вообще, что здесь поставлено это условие практически, чтобы выбрать и вот таким образом жену. Первая причина и ответ тому, что Авраам, он прямым текстом говорит слуге, что Бог пошлет перед тобой кого? Ангела, и он что сделает? Устроит весь путь. Бог пошлет перед тобой. То есть нужно ли вот сделает, не сделает, будет это или не будет. Очень много происходит чудес, которые практически, вот те, которые мы читаем, которые они очень глубокого смысла и содержания. Даже просто когда читаешь вот в целом историю, удивляешься, да? И я думаю, что на тот момент, когда только он, вот этот слуга, произнес эти слова, если бы у него переспросить вот то, что он сказал, все эти условия, вспомнил бы он их или нет? А теперь давайте посмотрим, что они достаточно много прошли. А с ними было, 10 стих говорит, 10 верблюдов. Теперь давайте посмотрим, что выходит молодая, красивая женщина, девушка выходит. И он говорит, что если я спрошу, и она согласится дать мне попить и верблюдов напоить, и я представляю себе эту картину, стоит этот слуга, стоят с ним люди, я думаю, тоже мужчины, и хрупкая девушка таскает верблюдом воду. И они стоят и смотрят. Нравится вам это? А Писание говорит, это не было так, что нужно было вот ей нагнуться, начерпнуть и выливать вот в эту емкость, в эти поилки. А Писание, текст говорит, что ей нужно было, знаете, что делать еще? Ходить вниз к источнику, набирать, подниматься, выливать и опять ходить вниз. Это нужно было сделать. И причем она это сделала, пока 10 верблюдов не перестали пить. По действию слуги, вот как мы говорили в третьей части, да, вот, а то мы находим вот в 21 стихе действие этого слуги. Он продиктовал условия, и потом, смотря на то, что происходит на его глазах, он никак не может уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Все практически сбылось, вот так он сказал, ничего без изменений не было. Он знал, что ангел с ним будет идти, и ангел будет устроять его путь. Он сказал вот эти условия выполняются. Можно сказать, с этими условиями, которые он сказал, представьте себе, это вот Ревека, и первая, которую он спросил, и сразу вот так случается. Представьте себе, если бы со всего города, вот, он сделал эти условия, и со всего города выходят вот девушки, он постоянно бегает и спрашивает, напиться и согласиться черпать или нет. И вот у каждой надо было бы спросить. Кто бы захотел бы вот такие бы поставить Господу условия? Поэтому, вы знаете, вот в данном тексте это он делает чисто для себя. И это никак не связано желание у Ревеки и желание у Исаака. Они ставят условия Богу, подойдет мне муж или жена, или не подойдет. Он чисто ставит для себя и хочет понять, благословляет его Бог, устрояет его путь или нет. И я рассматриваю всю эту историю, что вот в данном моменте, в данном отрывке, здесь показано непосредственно то, что Господь работает непосредственно с этим слугой Авраамовым. Несмотря на то, что Авраам вот, имел благословение, несмотря на то, что он видел, раб Авраама видел вот эти благословения, которые у Господа, Господь посылает Аврааму, несмотря на то, что он видит вот те ответы, которые были у Авраама, и что Авраам должен был делать, как бы там ни было, но во всей этой истории мы нигде не найдем, чтобы этот слуга сказал, что мой Бог. Везде он будет говорить, чей Бог? Бог Авраама. У меня вопрос к слуге. А твой Бог каков? Кто твой Бог? Да, это Бог Авраама. Я согласен. Вы знаете, вопрос другой еще. Он приходит в дом к брату Авраамову. А в этом доме какой Бог? Такой же, как у Авраама? Тот же Бог, который у Авраама? Нет. Это тоже там не тот Бог. Все соглашаются, что есть Создатель, все соглашаются, что Он посылает благословение, все посылают, что Он Бог, который у Авраама является Бог над всеми богами, в то же самое время остаются каждый со своим Богом, а Бога Авраама отправляют к Аврааму. Вот где удивление. И непосредственно Господь работает с этим вот человеком. И я думаю, что здесь нет, скажем, вот в тексте, с нашей человеческой точки зрения, нам кажется, что этот слуга ставит условия как бы Господу. Но я не нахожу, чтобы он и шел, и целую дорогу вот составлял эти условия. Совершенно нет. Он подходит, и вдруг у него появляется эта идея. И я думаю, если со стороны Господа, то Господь влаживает в него, или ангел Господень влаживает в него все эти мысли, которые он пересказывает Богу. И потом, вполне не осознавая их, как они у него происходят на глазах. Я хочу подчеркнуть, что мы должны очень осторожны быть с условиями ставить Господу. Недавно я вот слышал такую историю. Вот один молодой человек не знает, как решить вопрос женитьбы, и считает вот это от Господа. Вот такой момент, он говорит, мне часто снится сестра с нашей церкви. То это означает, по вот этому тексту, это значит моя будущая жена. Скажите, правильно это? Какой Бог ему открывает и какой Бог посылает? Множество вопросов было так, когда один человек говорил, вот когда я ехал предлагать о своей будущей жене, и я вот не послушался, я вот сделал такое условие и сказал, Господи, вот если я приеду к ней сделать предложение, если на пути у меня ничего не случится, то значит это дело от Тебя. А если что-то случится, то значит нет. Вот. Но вдохновленный он собрался и едет, и, не доехав до нее, вдруг у него спускает колесо. Как вы думаете, он развернулся назад, поехал? Нет, он не поехал назад. Он поменял это колесо и продолжил путь дальше. Но когда в семье стали трудные обстоятельства, да, он начинает как серьезную причину теперь говорить, вот у меня было такое условие, и вот у меня была эта проблема с колесом. Я не послушался Бога, и вот теперь вот имею такие проблемы. Христианский это подход? Конечно же, нет. Поэтому Господь говорит нам, чтобы мы наши пути смотрели и видели, и знали волю Божью. Смотря на этого слугу, мы прекрасно понимаем, что он хорошо знал путь, куда он идет. И это не от него было, он был чистопосланник. Он знал условия, что нужно взять жену для Исаака, и что ангел Господень и благословение это будет на нем. Мы не можем этот случай, братья, и сказать, что это должно получаться в жизни людей вот именно постоянно. Это практически, можно сказать, единственный вот случай, потому что... Почему я говорю единственный? Потому что в этом случае это образование нового практически народа. Вот. Это образуется Израиль, с него происходят цари, и практически из этой линии будет рожденный Христос. Это ясно и понятно, что это, на это была воля Божья. И Господь чудным образом устроял его так, что даже тому человеку, который и мог говорить вот эти условия, для него самого было это удивительно. Он мог смотреть и пытаться как-то все то, что Господь сделал на его пути, все как-то устроить и усмотреть, так ли все это. То есть нужно было даже поверить вот то, что Господь непосредственно с ним делал эту работу.